Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! На нашем сайте имеется много проповедей, в которых мы с различных сторон рассматривали Бога, нашего Небесного Отца. Имеется проповедь под названием «Божья десница». Имеется также проповедь под названием «Палец», то есть «Божий перст». Продолжением перста является ладонь. Затем идет рука, за рукой следует плечо, которое примыкает к груди. Все это очень интересно. А сегодня мы рассмотрим с вами тему под названием «Божьи руки». Это часть тела, о которой будет идти речь в нашей теме. Руки, которыми Бог обнимает или поддерживает своих возлюбленных. Поэтому обратимся ко Второзаконию, глава 33, стих 27. «Прибежище твое, Бог древний, и под тобою вечные руки. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй». Из этого места Писания мы возьмем за наш главный текст только первую часть. «Прибежище твое, Бог древний, и под тобою вечные руки». Займемся сегодня этим сообщением Слова Божьего. Если Слово Божье говорит о том, что Бог двигает своей рукой, то это всегда каким-то образом связано с Его силой. Об этом Святой Дух говорит во многих местах Писания. К примеру, об этом мы читаем у пророка Иеремии, глава 32, стих 17. «О Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою рукою. Для Тебя ничего нет невозможного. Посредством Божьей руки и Его силой, которая связана с Божьей рукой, выражено одновременно всемогущество Бога. Для Тебя ничего нет невозможного». Нет ничего такого, что Божья рука не смогла бы сделать. Нет такого препятствия, которое Божья рука не могла бы сломать. Нет ничего такого, чего Бог не мог бы сделать. Особенно в событии, когда Бог выводил свой народ Израиль из Египта, то Святой Дух постоянно указывает нам на мощные действия Бога. Об этом мы читаем во Второзаконии, глава 9, стих 29. «А они, твой народ и твой удел, который ты вывел из земли египетской силою твоею великою и твоей протянутой рукою». Эта Божья сила показала всему тогдашнему миру, что Бог Израилев является единым истинным Богом. Враги Израиля боялись этого великого Бога. Репутация или слава Израиля и чудеса, которые творил этот единый и живой Бог, намного опережали продвижение Израиля и слухом наполнили Ханаан. Поэтому мужество врагов, как говорит Слово Божье, расплавилось. Об этом мы читаем в книге Иисуса Навина, глава 2, стихи с 8 по 11. «Прежде, нежели они, два соглядатая, легли спать, она, то есть Раав, взошла к ним на кровлю и сказала им: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Всех жителей Ханаана охватил страх перед этим мощным Богом, который сражается за израильский народ и ведет его в Ханаан. Свидетельство Божьей власти, которое Он показал своему народу Израилю в Египте через эти 10 казней, вывод Израиля из Египта через Черное море и охрана Израиля в пустыне должны были укрепить его доверие к Богу. Эти мощные действия Бога в Ветхом Завете должны были для Израиля быть видимым доказательством, что здесь действует живой и всемогущий Бог. А это что-то такое, в отношении чего, возможно, и мы сегодня еще тоскуем и желаем, чтобы Бог иногда совершал такие большие знамения. Неверующие люди постоянно этого желают или даже требуют, но и мы иногда, конечно, думаем, если бы Бог совершил такое знамение или чудо, возможно, мне тогда легче будет доверять Богу в моей повседневной жизни. Бог надеялся, что на основании того, что Он совершил на глазах израильтян, на основании той силы и любви, которую Он им оказал, они автоматически будут Ему доверять, перед Ним благоговеть и верно следовать за Ним. Но мы знаем, что, несмотря на это впечатляющее действие Бога, израильтяне не оставались Богу верными. Но эта неверность Израиля, его своеволие и непослушание Богу так далеко зашло, как говорит Слово Божие, что Бог вынужден своей сильной рукой вести войну против Израиля, потому что в своем своеволии и грехах их сердца настолько возмутились против Бога, как читаем у пророка Исаии в главе 63, стихи с 9 по 11. «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его, это был Иисус, спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние». А теперь начинается «но». «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его». А теперь последует самое главное – поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, то есть Бог, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его, то есть в сердце Моисея, Святого Духа своего? Это значит, что несмотря на все мощные действия Бога, несмотря на свою силу, которую Бог проявил в глазах своего народа, но сердца израильтян не были тогда так тронуты, как Бог этого желал и ожидал. К великому сожалению, Он не завоевал у них доверие к себе. Мы ведем с вами речь о Божьих руках, о том, что по любви своей и благосердию своему Он искупил их, взял и носил их уже во все дни древние. Но в этом месте Писания мы с вами неожиданно наткнулись на необычное для Ветхого Завета сообщение в отношении Святого Духа, которое гласит: «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его». Или «Где тот, то есть Бог, который вложил в сердце Его, в сердце Моисея, Святого Духа Своего?» Ведь это для нас совершенно неожиданно, потому что мы привыкли, что такие события характерны только Новому Завету. И лично я раньше не обращал внимания на это место Писания, на это славное сообщение о действии Святого Духа в Ветхом Завете. Для углубления нашего познания это сообщение очень важно, чтобы мы немного подробнее рассмотрели это сообщение. У немцев имеется в распоряжении еще один прекрасный перевод Библии, который сделал Шляхтер. От стиха 7 и до стиха 19 этой главы 63 Шляхтер написал заголовок «Молитва народа». Поэтому я добавлю к нашему тексту еще стихи 7 и 8. «Вспомяну милости Господни и славу Господню за все, — говорит Израиль, — что Господь даровал нам, и великую доброту Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих. Он сказал, подлинно они народ Мой, дети, которые не будут неверными». Бог надеялся на них, и Он был для них спасителем. Но мы сконцентрируем теперь наше внимание на выражении. «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его». Для Бога это ужасный грех, поэтому Он и в Новом Завете предупреждает в послании Ефесянам, глава 4, стих 30, «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день, то есть до дня избавления». Однако начнем с того, что Святой Дух является третьим лицом триединства Бога – Отец, Сын и Святой Дух. Чтобы получить понятие о деятельности Святого Духа в Ветхом Завете по заданию Бога, мы начнем с вами от противного, поэтому обратимся к Евангелию от Иоанна. И в главе 16 прочитаем стихи с 7 по 14. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел к Отцу, ибо если я не пойду, Утешитель, то есть Святой Дух, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня. О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Отсюда мы видим, что в Святой Троице Святой Дух имеет определенное задание. Остановимся на одном из этих заданий. «И Он, придя, обличит мир, то есть всех безбожных людей, о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в Меня». Это значит, что, во-первых, Святой Дух имеет способность обличать. Во-вторых, на основании этой способности Он имеет задание обличать неверующих людей мира сего в том, что неверие в Иисуса Христа является грехом. Следовательно, Святой Дух имеет не только задание наставлять детей Божиих на всякую истину, но имеет также способность наставлять и неверующих людей, что они даже сами этого не замечают. Я думаю, что в этом вопросе мы с вами продвинулись еще на один шаг вперед. Но как Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, послание евреям 13 стих 8, так и Святой Дух был в Ветхом Завете тот же, как и сегодня. Это логично, только рамки его деятельности в Ветхом Завете были значительно меньше, чем сегодня. Сегодня, во время благодати, Святой Дух играет одну из главных ролей в деле спасения людей для жизни вечной, в их запечатывании, чтобы они не могли потерять жизнь вечную. Когда погибший грешник с покаянием в своих грехах приходит к Господу Иисусу, то Иисус прощает ему его грехи, дарит жизнь вечную, а Небесный Отец запечатывает его Святым Духом, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». Отдельным личностям Бог давал и в Ветхом Завете Святого Духа, но не для спасения, для жизни вечной. Но Святого Духа Бог давал отдельным Божьим мужам, которых Он призывал на очень ответственное служение, как мы это видим в Исаии, глава 63, стих 11, по отношению к Моисею. «Тогда народ его, то есть Израиль, вспомнил древние дни Моисеевы и говорит, где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его, в сердце Моисея, Святого Духа своего, который вел по правую Моисея свою величественную руку, то есть своего Сына Иисуса Христа? В лице ангела Господня мы постоянно видим в Ветхом Завете Господа Иисуса. В сердце Моисея Бог вложил Святого Духа, чтобы через Моисея и своего Сына Иисуса Христа, который, как здесь читаем, шел по правую Моисея, Бог мог прийти со своим народом Израилем к цели. Между прочим, следует отметить, что без действия Святого Духа Моисей не мог бы и пятикнижие написать. Другой наглядный пример мы видим в Сауле, которого Бог призывал на царя над Израилем. Об этом мы читаем в первой книге царств, глава 9, стих 17. «Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». Стих 27. «Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: «Скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас». И он пошел впереди. «А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог». Первая книга царств, глава 10, стих 1. «И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: «Вот Господь помазывает тебя в правителе наследия своего». И далее читаем в стихах с 5 по 7. «После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтирь, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют, и найдет на тебя Дух Господень, или же Святой Дух, и ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком». Но из-за своеволия и непослушания Саула Господу Святой Дух впоследствии от него отступил, то есть Бог забрал у Саула Святого Духа, которого он ему раньше дал. Об этом читаем в первой книге Царств, глава 16, стихи 13 и 14. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму, а от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа». Этот пример с Саулом однозначно говорит о том, что в Ветхом Завете Бог давал отдельным личностям Святого Духа и снова мог его забрать, но не у всех его забирал. В Новом Завете, как я выше уже отметил, Бог действует через Святого Духа иначе. Согласно второго послания к Коринфянам, глава 1, стих 21 и 22, уверовавших грешников Бог сам запечатывает Святым Духом. А дальше читаем в послании Ефесянам, глава 1, стихи 13 и 14. «В нем, то есть во Христе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатаны обещанным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». На небесах все дети Божьи имеют от Небесного Отца наследство, которое в корне отличается от нашей награды. Награду мы зарабатываем нашим служением на земле в плоти, нашим трудом, а наше наследство от Отца для всех детей Божиих одинаково. Это просто подарок от Отца, к которому мы не можем ничего прибавить и ничего от Него отнять. Награду мы можем частично или даже полностью потерять. Святой Дух, которым Бог нас запечатывает при покаянии, является залогом этого наследия, этой награды от Отца, как читаем в Ефесянах, глава 1, стих 14. А о Божьем наследстве, которое хранится для нас на небесах, мы читаем в первом послании Петра, глава 1, стихи 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому» или «к надежде», «к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Это наше наследство от Небесного Отца, которое хранится для нас на небесах неприкосновенным. Через Святого Духа Бог действовал в Ветхом Завете подобно тому, как Он действовал и через Ангела Господня, как мы недавно рассматривали в проповеди «Ангел Господень». В этом Ангеле Господнем мы в конечном счете видим Господа Иисуса, однако переходим снова к Божьим рукам. Божьи руки являются не только прообразом Его силы, которой ничего не может противостоять, но с другой стороны, Божьи руки являются также прообразом Божьей любви, выражением утешения, защищенности и безопасности, как мы на практике это показываем, когда кого-нибудь обнимаем. В нашем главном тексте во Второзаконии 33, стих 27, речь идет о вечном факте. «Прибежище твое Бог древний и под тобою вечные руки. Это обетование, которое мы здесь находим, очень ценно для всех детей Божьих, потому что и все мы находим прибежище у этого древнего Бога. На основании дела Иисуса на Голгофском кресте нам прощены не только наши грехи, но мы должны также знать и наслаждаться любовью того, который ради нас совершил это дело на Голгофе. В нашем главном тексте Святой Дух нам не только показывает, как Бог шел перед своим народом, бил его врагов и равнял перед Израилем путь, но показывает также, как он нес на своих руках свой народ и защищал его. Но Израиль обратил свое сердце не только против мощных и чудных действий Бога. По этому поводу Святой Дух дает нам очень трагическое сообщение у пророка Осии в главе 11, стихи с 3 по 5. «Я сам приучал Ефрема ходить, — говорит Бог, — носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур, то есть ассирийцы, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне». И как выглядит дело у нас в этом вопросе? В отношении нас, детей Божьих, наш главный текст может иметь еще более глубокое значение, чем в отношении Израиля. Именно на пути через этот мир, на нашем личном пути веры, мы должны знать, что под нами находятся вечные руки любви нашего Господа Иисуса. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.